Глава 11. Скажем так, истинный облик этой дамочки теперь не казался мне таким уж притягательным. Скорее даже наоборот. Передо мной стояла женщина глубоко за полтинник с дряблой кожей неприятного землистого цвета. Это было понятно даже с учетом полупрозрачности призрака. И глубокими морщинами, рытвинами на лице и руках. Крючковатый нос ее был искривлен сразу в трех местах. Не у каждого профи-боксера такой шнобель увидишь. Уши призрака больше походили на истертый временем рандомно изломанный пергамент, напоминавший причудливый оригами в виде заостренной кверху ушной раковины. Чем-то мне эти уши напомнили уши летучих мышей, с той лишь разницей, что у грызунов ушки были аккуратными, бархатистыми и стоячими, а эти мятые обрубки, словно кто прожевал, выплюнул, да так и прилепил к голове лысеющей старухи. И да, вы угадали. Эта страшная бабища была нагая. И, судя по раскованности, с которой она встала передо мной, своей ноготы она ничуть не смущалась. Ни обвисшей груди а-ля уши спаниеля, ни целлюлита на бедрах, ни кривых ног. Впрочем, сейчас мне было не до нее. Меня смущало мое собственное внетелесное состояние. «Где мы?» — запаниковал я, разглядывая свое полупрозрачное тело, которое, к слову, тоже не было обременено одеждой. «Что ты сделала? Почему я не там, где должен быть?»
«Ну же, Гришенька», — проворковала моя полупрозрачная собеседница. Кстати, голос ее, в отличие от внешности, почему-то не изменился. Только исходил он теперь совсем из другого рта, в котором явно недоставало несколько передних зубов. «Ты же прекрасно понимаешь, что происходит. Мы сейчас где?» Она переадресовала мой вопрос мне же и уставилась на меня с таким выражением лица, с которым учителя младших классов обычно ждут ответа от первоклашек.
«В кабинете», — неуверенно предположил я.
«Неправильно», — покачала пальчиком моя некогда обворожительная, а ныне противная до тошноты собеседница. «В кабинете только наши тела, а мы с тобой где?»
«Где-то между...» — начал на ходу подбирать эпитеты к собственным ощущениям я. И тут же был перебит.
«Ну, наконец-то!» — всплеснула руками старуха. «Да, между тем и этим светом мы. Ни живы, ни мертвы. Ни в Нави, но и не в Яви находимся. Мы промеж миров сейчас, там, где пути живых расходятся с дорожками мертвых. Там, где такие, как мы, ворожбу плести могут. Там, откуда черпаем силу, и там, куда ее отдаем».
«Просто замечательно», — пробормотал я, стыдливо прикрывая срамоту руками. От былого возбужденного состояния и следа не осталось. Истинное лицо обворожительной медсестры, а сейчас я, судя по всему, видел именно суть этой прекрасной девушки, оказалось омерзительным. Тем не менее, градус бреда лишь повышался, и, повинуясь законам жанра, я должен был как-то выпутываться из сложившейся ситуации. Признаться, меня сильно раздражал тот факт, что меня, вернее, астрального меня, назовем это так, могут вот так запросто взять и выбить из своего тела. И главное, этой корге старой это удается на раз-два, а сам я по собственной воле не выйти из тела не могу. Не вернуться. Непорядок. Положение нужно было как-то исправлять. «Барышня, а можно мне как-то, вернуться? Я вроде как не умер еще. Нечего мне делать на этих ваших беговых дорожках для мертвых. Да и сил никаких особенных я не ощущаю. Разве что сильно обделаться сейчас могу. Со страха».
«Так и я, сынок, не умирала», — не обращая внимания на мою просьбу, ответила страшная тетка. «Я просто вышла погулять и тебя с собой утянула. Будь ты покрепче физически да умом здоровее, понял бы и сам, как это делается, с такой силищей».
Вот сейчас, кстати, обидно было. И дохляком обозвали, и дебилом. Хотя, судя по всему, мое недоразвитое, по мнению жуткой тетки, состояние ее саму никак не смущало.
Она смотрела сейчас на меня, что тот кот на сметану, того и гляди, облизнется и сожрет с потрохами. «Да с какой еще силищей-то?» — возмутился я. На самом деле, мне всегда претили ситуации, в которых я выступал полным дубом или профаном. Я даже в игры компьютерные не играл, если мои друзья к ним приступали хоть на неделю раньше меня. Настолько не любил выглядеть олухом в чужих глазах. А тут вдруг такая злость вскипела на эту старуху, вроде вот по-русски она говорит. А что именно, хрен разберешь. Что за явь, что за навь, что за сила такая, с какого рожна мы все тут голыми ходить должны? Где это тут, в конце концов? За что платить? Что черпать? Вопросы в моей голове мешались с необычными ощущениями в самых диких пропорциях, превращаясь в ядреный коктейль непонимания сути происходящего. Вся эта жижа из вопросов и ощущений билась о мою черепную коробку и, не находя логического выхода, сама вырывалась из моего рта в виде рваной бессвязной речи. Я начал паниковать, попутно сбрасывая на страшную бабенку весь накопившийся за последние сутки негатив. В процессе я так разъярился, что позабыл о текущем зависимом положении. Я понятия не имел, как вернуться обратно в свое тело, однако остановить словесный понос уже не мог. Нервы, они, знаете ли, даже у таких флегматиков, как я, не железные. Да и поднадоела мне вся эта бесовщина порядком. Тем не менее, странная бабка на мою гневную тираду не рассердилась. Даже напротив, с каждой моей новой матерной фразой ее щербатая улыбка становилась все шире. В конце концов, когда я уже выдохся, она задорно махнула рукой, мол, отличная речь. «Вот и правильно», — похвалила меня старуха, чем еще больше озадачила. «Вот и молодец! Уже понял, как отдавать Нави свою силушку! Правда, никто тебе права такого не давал, силой чужой распоряжаться». Вдруг она резко переменилась в лице, вытянулась, став чуть ли не вдвое длиннее, и приобрела совсем уж нечеловеческий вид. Ноги ее срослись в самый натуральный хвост. Тело покрылось чешуей, сухие груди втянулись в грудную клетку, а где-то за шеей раскрылся пестрый капюшон. Лицо ее тоже резко вытянулось, показался длинный раздвоенный язык. Если бы не руки ее, я бы сказал, что передо мной сейчас, раскачиваясь на хвосте, стоит самая натуральная кобра. Змеюка дважды прыснула в мою сторону раздвоенным языком, зыркнула своими вертикальными зрачками и на чистом русском прошипела.
«Угомонись, соколик, я все же опытней тебя буду. Да и молод ты еще мне перечить. На колени!»
Если б я еще знал, в чем конкретно провинился, может, и последовал бы ее приказу. Мне же сейчас было так страшно, что я попросту окаменел. Может, потому ни на какие колени перед ополоумевшей змеюкой я не рухнул. Кроме того, я услышал важный нюанс. Кобра сказала, что она опытнее меня. Не сильнее, а именно опытнее. Что ж, запомним. Может, эта информация ничего не значит? «А может, значит, многое».
«Вот и славненько!» — прошипела змеюка, поняв, что должный эффект достигнут.
И вновь обернулась старухой.
«Значит так, родимый, по-деловому продолжила она свою речь. Ты, верно, никак в толк не возьмешь, что да как тут происходит. Я имею в виду твою стремительно катящуюся под откос жизнь».
Я утвердительно закивал головой, боясь произнести хоть слово. А ну как опять вызову гнев этой змеюки подколодной. Трехметровая кобра — последнее, что мне хотелось сейчас увидеть. Не то чтобы голая старуха была много лучше, но все же.
Так и не перебивай тогда старших. Слушай внимательно, Гришенька, и внемли моим словам. Они сейчас для тебя самые важные. Весь этот спектакль, и она обвела комнату взглядом, явно намекая на предшествующий этому разговору полицейский допрос,
устроила тебе я. И свинью вам, — она задорно улыбнулась, — тоже я подложила. Так вот, летит сейчас твоя жизнь под откос, Гришенька. Вот-вот во строк тебя заберут, сошьют тебе дело примерское и повесят на твою головушку пару душегубств, которым ты никоим образом не причастен. За все это можешь именно мне спасибо сказать». И она тут же поднесла ко рту свой костлявый палец, поскольку я и вправду хотел нахамить, мол, спасибо, подсуропила. Увидев этот жест, говорить я все же поостерегся. А старуха продолжила свою речь. «Умница, быстро учишься. Молчи, раз уж велено молчать. Так вот, как видишь, сломать твою жизнь мне ничего не стоит. Буквально два раза пальцами щелкнуть...» И она изобразила всем известный жест. «И гнить тебе до конца дней своих в казематах государевых. И это еще в лучшем случае». «А в худшем?» — не удержался от вопроса я. «А в худшем, голубок, ты и до первого острога не доберешься живым. Откроют воронок на пересылке, а там лишь хладный труп твой лежит. Уж поверь, мне это организовать, что плюнуть». «А коли так, то давай-ка уж миром договариваться. Слишком уж ты мне дорого обходишься».
«Договариваться — это дело», — согласился я. «Чего ж вы сразу-то с договором не пришли? Коль так, я бы вам, бабушка, давно б все подписал».
«Да кто ж знал-то, что именно ты ее украл?»
«Да что украл-то?» Я как мог изобразил недоумение. Решил я разыгрывать карту из ряда «ничего не видел, ничего не брал» до самого конца.
«Вроде и ученый ты, даже по нынешним меркам, а все же туп как пень», — выдохнула старуха. «Я же говорю, силою ты чужою завладел. Можно сказать, незаконно, вперед наследников, и к тому же, не будучи родней по крови. Ты хоть понимаешь, какого она теперь качества мне отойдет? Сколько уже убытков я от тебя понесла, окаянный! Она ж теперь твоим поганым мужским семенем изгажена!»
«Сила!» — уточнил я, тщетно пытаясь припомнить, когда в последний раз чью-либо силу своим семенем поливал.
«Она родимая! Сила бабки моей, Варвары!»
И тут меня отпустило. Все вроде проясняться начало. Стало быть, передо мной одна из родственниц покойницы Семеновой. Я, кстати, и голос ее узнал. Видимо, это она вчера стояла у регистратуры, пытаясь к почившей родственнице попасть. «Эх, бабушка, или кто вы там на самом деле?» Я покосился на недвижимую медсестру, в чьем обличии эта старуха по белу свету расхаживала.
«Так ведь чисто я перед вами, аки белый лист! Не брал я у вашей покойницы ничего. Я ее лечить пытался, это да. Спасти от преждевременной смерти тоже было дело. Но чтобы красть у нее что-то, тем более зная, что у нее наследники живые имеются...» И я красноречиво покачал головой.
«Тут уж увольте».
«Уволю, уволю», — зло процедила бабка. «Уж не сомневайся. Так уволю, мало не покажется. Ты из меня дуру-то не делай. Чай не щекотиха я тебе какая».
«Кто?» Бабка только глаза закатила.
«Некогда мне тебя учить, тупень лесной. Знаю я, что в тебе сила бабки моей. Вижу уж ее, наливается она, сосуд в тебе новый признала. Готовится испить тебя до дна».
«Испить сосуд?» Не понял я оксюморон.
«Жизнь испить твою, коли не совладаешь с ней, она тебя выпьет, как водицу студеную, да внафь уйдет навеки. А мне этого ой как не хотелось бы».
«Понятно. То есть вы решили, раз я вашу бабулю в последний путь провожал, то, стало быть, я и силой ее завладел. А ваша бабушка, она кто? Ведьма, колдунья, Дэвид Копперфильд? И из чего вы решили, что она именно мне ее отдала, а не другим врачам?»
«А я тех двоих уже прочла и все об них узнала. Один вообще во время смерти Варвары не присутствовал, а другой, да, был там, но силою не овладел. Там еще третий был, но тот вообще малохольный. Его я и трогать не стала.
А вот о тебе узнала случайно. По всем книгам ты там не присутствовал. А нет, любят же люди приврать в документах. Оттого я и осерчала на них. Сила, она же как? Коли ты ее выпил сразу, то поддается. А если упустил момент, то с нею бороться надобно, иначе служить она уже не станет. Сила, она тоже, знаешь ли, волю любит. Но после поняла, невиновен ты. Так сама Варвара распорядилась. Ну и решила я теперь иначе действовать. Сам отдашь мне ее силу, и жив с того останешься. Еще и награжу тебя, коли по-моему сделаешь.
А если нет? Тут я замялся. Ну, не то чтобы я прям сплю и вижу, как остаться владельцем этой вашей силы. Просто я понятия не имею, как ее, силу эту, правильно отдавать нужно. Мог бы, прямо сейчас отдал бы, честное слово. Да только не чувствую я ничего. Бред вокруг вижу. Много бреда. Что свихнулся, понимаю. Что вы на всю голову прибабахнутая, тоже мне ясно. Но вот как вам подыграть, понятия не имею. На мои дерзкие слова страшная бабка ни капли не обиделась. Хотя я и явно ее провоцировал. Мне вдруг на ум пришла одна мыслишка, которую я решил проверить сразу же, так сказать, не отходя от кассы. «Сам же видишь», — она указала на полицейских. «Опричники по твою душонку пришли уже. Убила тех двоих я, а думает на тебя. Стало быть, обречен ты, Григорий, мне повиноваться».
«Значит, убить она меня сейчас не может», — сделал я мысленный вывод, «потому и резину тянет». И действительно, что ей мешало меня, как Женьку и Семена, просто прихлопнуть? Но вместо этого она начала торговаться, выходит, здесь она не врет. Время шло, и просто убив меня силой покойницы Варвары, она уже не овладеет. Что ж, с этого можно и гешефт какой-никакой выторговать. Именно этого я и добивался своей игрой.
Так я и не против, как вас, кстати, величать-то?
Радмила я, внучка, стала быть, вспомнил я. А Варвара Петровна мне советовала остерегаться правнучки. Тут у меня даже по астральной спине холодок пробежал. Если уж это бабище настолько жуткое... Что же меня ждет, коли я со второй такой душевно больной столкнусь лицом к лицу? Как там ее звали-то? Пелагея, кажется.
Простите, Радмила, а по отчеству?
Не величаем мы себя отцовским именем, отрезала Радмила. Мы лишь раз в жизни с мужским семенем дела ведем, а далее их роду племени в нашем мире нет места. Так уж наш мир устроен.
Вот же прикопалась. К семени мужскому. Кто же ее так обидел-то?
«Ваш это чей?» — уточнил я, пользуясь тем, что бабка пошла на контакт. «Ворожейский мир».
«Чей?» — не понял я.
«Ворожеи мы», — терпеливо повторила Радмила.
«Это как волшебницы или колдуньи?»
«Ворожеи», — твердо ответила Радмила и вновь встала. «Ты мне сейчас зубы-то не заговаривай. Не в том ты положении, Григорий. А вот что требуется тебе знать, я поведаю. Итак, слушай. Не с того мы с тобой начали, касатик, признаю. Ты парень вроде приличный, хоть и тупень. Да и я уже остыла и никому зла не желаю».
«Ага», — подумалось. «Угандошила двоих классных мужиков, за здорово живешь. Сама добродетель».
«Так вот, Гришенька», — старуха подошла ко мне ближе. Я почувствовал, как она уперлась во что-то мягкое, но неподатливое, словно я в коконе из невидимого киселя сейчас находился. Потыкавшись немного в эту преграду, Радмила остановилась. Видимо, бабка проверяла, может ли подобраться ко мне, и если да, то насколько близко. «Ты чужое принял. Не отпирайся, уже все ясно. И должен мне все до последней капли вернуть, ибо я единственная законная наследница».
«Так уж и единственная. Стало быть, у них с Пелагеей тоже терки за эту силу имеется.
Что ж, запомним, а если надо, то и используем.
Как сделать это, я научу. Ты сейчас мне только слово дай, да богов старых в свидетели призови, что силою моей не воспользуешься и отдашь ее мне целиком и полностью в ближайшее новолуние.
Ага, сейчас, бегу и спотыкаясь, клясся. Нет, Радмила Батьковна, ну, не люблю я женщин старшего возраста просто по имени называть, не приучен. Вы сейчас мне зубы заговорите, посулите жизнь, а как все по-вашему выйдет, петельку-то на шею и адье, месье. Плавали, знаем таких.
Это кого это таких ты знать можешь, щенок пучеглазый? Возмутилась Радмила.
А я, бабушка, книжки читаю. Да вы и сами не оставили мне шанса думать иначе. Кто моих коллег на тот свет спровадил? То-то же, сами же и признались.
Гарантий, стало быть, хочешь. В силу мою не веришь, старуха прищурилась, словно прочесть в моем взгляде что-то пыталась.
А то нет, не на того напали.
Хм, будут тебе, Григорий, гарантии. Как вернемся мы в мир подлунный, увидишь силу мою во всей красе. Что худо тебе я сделать могу, ты уже понял. Так подивись же, бестолочь, как круто я твою жизнь могу во благо изменить. С этими словами старуха хлопнула перед моим носом в ладоши и меня вновь всосала в родное тело.
Надо срочно учиться самому возвращаться. А то вышибут вот так, да и буду я скитаться меж миров, как неприкаянный.
Кстати, может, так призраки и появляются? Сейчас я уже не мог с уверенностью утверждать, что их не существует.
Горин, ну ты что думаешь-то? На меня уставились главный врач и оба полицейских. Радмилы, вернее, ее молодой и сексуальной подлунной версии, в кабинете, разумеется, уже не было. Начал тянуть я время, напрочь позабыв, о чем шла речь, до того, как в допрос бесцеремонно вмешалась эта старая ведьма. Или, точнее, ворожея. Именно так она себя дважды назвала.
«Вот видите, господа», — поспешил помочь мне Мезин, «а я вам говорил, Горин не только терапевт от Бога, он еще и скромный. Ты, Гришенька, не тушуйся. Господа полицейские лишь уточняли, так ли все было на самом деле. Я все подтвердил, и тебя теперь к награде представляют, к правительственной. Ты как, на вручении явишься сам или мне за тебя получить?»
Я сидел с разинутым ртом и не знал, что ответить. Что еще за награда? Мгновением ранее, это если время обычным способом считать, на меня хотели двойное убийство повесить, кражу трупа и свинью в морге. А сейчас уже за эти художества награду вручать будут. Что-то тут не сходится.
«Вы, главное, не волнуйтесь, Григорий Олегович», — совсем иным тоном сказал майор Серов. «Спасение двоих коллег, да еще и с риском для жизни, это дорогого стоит».
«А кого я спас?» — не врубился я. Полицейские переглянулись, и в разговор вновь вмешался Мезин.
«Нет, господа, определенно такие новости должен сообщать работодатель».
Главврач встал и начал провожать к двери сотрудников полиции.
«Вам спасибо, что навестили нас. Решительное мое почтение и признательность».
«Что вы, Владимир Анатольевич», — ответил майор Серов, проходя мимо меня к двери. «Это вам спасибо, что воспитали для страны такого гражданина».
Тут майор обратился ко мне, крепко пожал мою руку и по-отечески обнял.
«Спасибо тебе, сынок. Вот уж ради чего работать хочется, так ради таких вот моментов».
Крепкие объятия майора сменились не менее крепким рукопожатием старшего лейтенанта Крючкова. Только тот, в отличие от начальника, еще и честь мне отдал, не забыв одной рукой шутливо изобразить головной убор.
«Ну, как же, знаем-знаем, к пустой голове руку не прикладывают».
Вся троица вышла в приемную, где они еще минут 10 прощались, нахваливая друг друга. Затем полицейские наконец ушли, а Мезин вернулся в свой кабинет.
«Да уж, друг, удивил ты нас всех. Так сработать. А главное, молчит же, как партизан».
«Да что я сделал-то?» — хотел было задать прямой вопрос я, но Мезин меня опередил.
«Весь вагон спас и мину обезвредил».
«Мину?
Да, да, там детонатора не было». Главврач взял меня за плечи, как родного, и провел к своему столу, где заботливо усадил в собственное кресло. Сам же сел напротив, туда, где раньше я сидел.
«Но ты-то думал, что она настоящая? Опять же, у того подонка при себе и нож имелся, и пистолет. Ты вообще понимаешь, сколько людей тебе жизнями обязан?»
«Мина?»
«Ну, бомба. Что там террористы использовали?»
«Террористы?» С каждым словом Мезина картина, которую рисовал мой и без того воспаленный мозг, становился все безумнее. «Награда, мина, террористы. Да что вообще тут происходит?»
«Шок. Ясно, понятно. Все, ни слова больше. Я сам все организую, а ты, Горин, иди. Иди отдыхай. Ты заслужил сегодня и отгул, и премию, и место в больнице нашей навеки за собой застолбил. Ты, главное, не трепись о том, что я тебе скажу, дружище».
Мезин наклонился к самому моему лицу, огляделся по сторонам, как бы показывая, насколько важной информацией делится, и продолжил.
«Я решил тебя на свое место готовить».
«Меня?» — выпучил глаза я.
«Ну, не завтра», — развел руками Мезин. «Мне и самому поработать хочется еще, но не за горами тот день, когда я со всеми почестями выйду на заслуженный отдых. И вот тогда мое место займешь ты, Григорий, и станешь самым молодым главврачом в Москве за всю историю нашего доблестного здравоохранения».
Я слушал его пламенную речь с открытым ртом. Главврач же протянул ко мне руку и ласково поднял ей мой подбородок.
«Ну все, дружок, перестань удивляться каждому моему слову. Сказал, сделаю главным, стало быть, сделаю, не сомневайся. А сейчас иди, дружок, получи свою минуту славы».
Главврач сунул мне в руку какую-то газету и буквально вытолкнул меня из своего кабинета. Ошарашенный и потерянный, я стоял посреди его приемной и смотрел на газетную статью, где красовалась моя древняя фотография, еще в универе с девками с курса фоткались, а над ней заголовок «Награда нашла героя». «Все не налюбуешься?» — мечтательно глядя на меня, проворковала аппетитная секретарша Мезина Зинаида Федоровна, а по-нашему по-ординаторски «Зинка-резинка». «Была бы я помоложе», — призналась она, закидывая ногу на ногу и демонстрируя тем самым соблазнительные чулочки, «тоже бы любовалась сутками напролет. Такой-то красавчик, а храбрец какой!»
«В смысле?» — не понял я намека.
«Я говорю, если вдруг у тебя вечерок сегодня свободный, может, заглянешь ко мне после работы? У меня муж в командировке, и адресок ты знаешь».
Зинка томно вздохнула и медленно провела розовым язычком по своим пухлым алым губкам. Ее пошлый взгляд поверх очков рисовал невообразимые перспективы.
Я икнул, подозрительно вглядываясь в глаза секретарши, не читает ли она текст с листа. Не могла же она этот бред прямо из головы своей нести. Раньше к этой крале ни на какой кобыле не подъехать было, а сейчас вдруг такие недвусмысленные намеки.
«А я, пожалуй, пойду,
Зинаида». Девушка медленно встала, сделала два шага в мою сторону и прижала меня к двери своей пышной грудью, еле умещавшейся в белой сорочке строгого покроя, на которой так удачно были расстегнуты две верхние пуговки. Я даже успел разглядеть край кружевного лифа, а после и запах
разгоряченной женщины ощутить. Приятный такой микс из дорогих духов и природных феромонов, которыми сейчас просто сочилась эта эффектная блондинка. В груди что-то оборвалось, а в штанах моментально стало тесно. Зинаида, явно осознавая, какой эффект на меня производит, и, судя по всему, ничуть не сомневаясь в вечернем продолжении этого диалога, потянулась через меня к дверной ручке, случайно задев горячей ладонью мое набухшее естество. Наши тела соприкоснулись, и я ощутил, как упруга и соблазнительная ее грудь.
«Позвони мне, Гришенька»,
— пошло подмигнув горячо, прошептала мне на ухо Зинаида и дернула ручку двери. Я тут же вывалился в коридор.
«Я буду ждать», — уже одними губами добавила она, подмигнула и закрыла дверь.
Я стоял ни жив, ни мертв. Так явно ко мне еще никто и никогда не подкатывал. И уж тем более никто такого уровня, как наша Зинаида. И признаться, при любом ином стечении обстоятельств, я был бы такому повороту событий безмерно рад. Однако в текущей реальности все мои чувства просто вопили об опасности. Но не могло быть в реальности того, что сейчас со мной творилось. Эти менты — это награда. Секс-символ нашей больницы — как такое вообще возможно? Нужно было срочно приводить мысли в порядок и что-то решать. Однако прийти в себя сегодня мне, видимо, было не суждено. Только я отвернулся от двери приемной, как меня оглушила волна аплодисментов. Как оказалось, у кабинета главного врача собрались чуть ли не все его замы, а с ними и добрая половина медицинского персонала ГКБ. Овации не прекращались с минуту. Более того, в какой-то момент начались выкрики и возгласы из разряда «Горин, ты лучший!» «Горинов заведующие!» «А я с ним вот купил!» Аплодировали все, не жалея рук, причем старательнее всех хлопала моя жаба и ее незабвенная троица врачей. Я стоял перед всей этой ликующей толпой моих внезапных обожателей и никак не мог понять, куда улыбаться, где камеры. Наверняка же все это какой-то развод и подстава, как в шоу вас снимает скрытая камера. Вот-вот, с минуты на минуту из-за угла выбежит восторженный Валдис Пельш и вручит мне букет цветов. Единственное, что мне бросилось в глаза, это недоуменное лицо моего новоиспеченного личного врага Косякова. Тот только подошел к толпе и никак не мог понять, в чем, собственно, дело. Почему у кабинета главного врача такое столпотворение и кто тому виновник? Увидев меня, купающегося в лучах славы и обожания, он остановился, как вкопанный. Наши взгляды пересеклись, и я прочел в глазах Косяка то же недоумение, которое испытывал сейчас сам. Еще час назад я был единственным подозреваемым по делу о двойном убийстве и свидетелем, а, возможно, и организатором похищения из больницы трупа пациентки Семеновой. А сейчас чуть ли не вся больница купает меня в овациях и любви. Выглядело все это, мягко говоря, ненормально. На шум овации из кабинета выплыл и Мезин. Главврач приобнял меня и присоединился к несмолкающим аплодисментам. Такого унижения Косяков уже не вынес.
«Вы чего ему все хлопаете?» — завопил он, дав нехилого петуха в голосе. «Вы чего? Все с ума посходили, что ли?»
«Полноте, Кирилл Иванович!» — добродушно подмигнул своему первому заму Мезин. «Доктор Горин заслужил это! Неужто вы не слышали о его подвиге?»
«О каком подвиге?»
Глаза Косякова налились кровью, от ярости уже его трясло.
«Это же Горин! Это же главный раздолбай среди ординаторов! Он же вам свинью! Он же некрофил, Горин! Сволочь! После...»
Тут уже я пришел в себя.
Да, я был смущен и сбит с толку не меньше самого Косякова, но и о нашей с ним недавней стычке я не забыл. На этот раз мне даже не нужно было прикладывать физических усилий, я просто посмотрел на раскрасневшегося зама максимально уничижительным взглядом. И тот вдруг смолк на полуслове. Он буквально замер с раскрытым ртом. Было видно, как он пытается продолжить говорить, но слова из него выходить никак не хотели. Схватившись за рот, а затем и за горло, Косяков отступил на шаг назад. Затем еще на один, уперся в стену. На фоне восторженных криков и незатухающих оваций его демарш против меня никто толком и не заметил, как не заметили собравшиеся у кабинета главного врача люди и момента, когда Косяков онемел. Обратили внимание на бедного задыхающегося замглавврача лишь тогда, когда тот окончательно побагровел и рухнул на пол без чувств.